Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Маленькие трагедии Пушкина. Вот повод поговорить, поразмышлять. Много смыслов в этих, казалось бы, очень простых вещах. Хотя, с другой стороны, что такое простота, как несложность?
Ну, вообще сам вопрос, почему маленькие трагедии, какое-то вот странное обозначение жанр. Я вот иногда думаю, вот сколько здесь поэтического. Не в том смысле, что все маленькие трагедии написаны великолепными стихами. А насколько здесь поэтического с точки зрения мышления? Потому что поэт ведь стремится мыслить небольшими формами. Тот же роман, самое большое произведение Евгения Онегина, по объему занимает размер обычной поэмы, не более того. Повести Белкина, я хочу сказать. Он любит миниатюру, он любит микроскопические жанры.
Особенно 30-е годы в его жизни. В письме к Плетневу он пишет: «Я привез из Болдина несколько драматических сцен или маленьких трагедий». И он дальше в других письмах другим людям ищет названия. Драматические очерки, драматические изучения. И любимый поэт и драматург в это время у него Расин, потому что принцип так называемого бедного действия, когда ничто не отвлекает от сути, его привлекает. Ну что такое для Пушкина осень 30-го года? Выехал он из Москвы 31 августа и 3 сентября приехал в Болдино. Село Болдино, которое отец ему отдал во владение. Пушкин собирается жениться, поэтому ему нужно сделать, как он пишет, много дел. Заложить имение и таким образом вернуться в Москву уже с деньгами, чтобы справить свадьбу. И вот несколько писем, Евгений Викторович, которые меня заинтересовали. И, мне кажется, ключ к очень многому в этот период. «Осень подходит. Это любимое мое время. Здоровье мое обыкновенно крепнет. Пора моих литературных трудов настает, а я должен хлопотать о приданом и о свадьбе, которую сыграем бог знает когда. Все это не очень успешно. Еду в деревню. Бог весть, буду ли там иметь время заниматься и душевное спокойствие, без которого ничего не произойдет». И дальше проходит несколько дней, он пишет письмо Плетневу: «Ах, мой милый, что за прелесть здешняя деревня! Вообрази, степь да степь, соседи не души. Езди верхом сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается. Никто не мешает, уж я тебе наготовлю всячины и прозы, и стихов».
Меня здесь как раз привлекло упоминание осени, потому что показалось, что вот в этом отрывке это знаменитый отрывок «Осень», где Пушкин вводит своего читателя в так называемую лабораторию творчества. Помните, когда он говорит, что здоровью моему полезен русский холод, прям вот отсюда, к привычкам бытия вновь чувствую любовь, чедой слетает сон, чедой находит голод, легко и радостно играет в сердце кровь и так далее.
Любил и, садиться верхом, да, и мчаться.
Ведут ко мне коня, и под его блистающим копытом звенит промерзлый дол и трескается лед. Знаменитая аллитерация, которая который передает вам звуковую дорожку того, как конь разбивает копытом лед. И потом, помните, это признание в осени. Не поздней осени, бронят обыкновенно, но мне она мила, читатель дорогой, красою тихую, блистающей смиренно. Так нелюбимое дитя в семье родной к себе меня влечет. Сказать вам откровенно, из годовых времен я рад лишь ей одной. А далее, она мне нравится, как вам порой нравится, чахоточная дева. Бедняжка клонится без ропота, без гнева, улыбка на устах увянувших видна. Могильной пропасти она не слышит, зева, она жива сегодня, завтра нет. А дальше идет уже ассонанс на УОА, такой, так сказать, потрясающий музыкальный стиль. Унылая пора, очей очарования, которая звучит, как некая такая завораживающая магия. И тоже там будут... Багрец и золото одетый. Лиса, этот багрец и золото – это цвета жертвы, которую приносят правители. Багрец и золото. И вот если так посмотреть, то осень в какой-то степени очень близка тому, что мы бы назвали «Первое время чумы», как одну из маленьких трагедий, написанных Болдина.
Да, ведь очень быстро написал он, например.
А потом, не забывайте, творчество его проходит, если я ничего не путаю, на фоне страшной эпидемии
холеры. Холера начинается, собственно.
Вот оно, дыхание смерти, осени. Я в связи с этим задаю себе вопрос, а почему гения влечет вот это пограничное состояние между жизнью и смертью? Что это за бездна, в которую он вглядывается, а потом сама бездна, перефразируя Ницше, начинает вглядываться в него самого? Почему его влечет чахоточная дева? Бедняжка клонится без ропота, без гнева. Почему именно осенью он расцветает? Он ведь не любит никакое другое время года. Он говорит о том, что «Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, до комары, до мухи».
Евгеньевич, он, мне кажется, пограничное состояние, которое всегда интересует гения. Маленькие трагедии написаны просто одна история за другой. Например, 23 октября «Скупой рыцарь», 26 октября «Моцарт и Сальери», 4 ноября «Каменный гость» и 6 ноября «Первое время чумы». Один за другим. Хотя замысел у Пушкина этих историй вынашивался давно. Например, в бумагах 1826 года есть первые упоминания. Надо сказать, что в 1926 году в Михайловском он узнает о смерти своей подруги, возлюбленной Амалии Ризнич. Она умерла в молодости. В 1926 году летом были повешены декабристы. И вот что находится в его бумагах. Он пишет на смерть Амалии элегию «Под небом голубы страны моей родной», это всем известно. А на обороте этого листка, на котором написана элегия, он пишет идеи, которые ему нужно воплотить. «Скупой», «Ромула Рем», «Моцарт и Сальери», «Дон Жуан», «Иисус», «Павел I», «Влюбленный бес», «Дмитрий Марина». Каким-то образом мысли, идеи и смуты времени нашли отклик в этих образах. И есть еще несколько фактов, тоже, на мой взгляд, удивительных. Например, в черновиках Евгения Онегина мы видим пометку, написано «Жит и сын, точка, граф». И еще одно свидетельство, Михаил Погодин слушает публичное чтение Бориса Годунова, он в восторге и пишет в дневнике: «Борис Годунов чудо, но у него есть еще самозванец, у него есть еще Моцарт и Сальери». И дальше, в 28-м году, в альбоме Шамановской, он пишет, вы сейчас узнаете эти стихи: «Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает».
Дон Гуан.
«Но любовь – мелодия».
Лаура говорит.
Да, это все 26-й год. То есть еще 4 года до того, как все это случится. Как сложен, удивителен и причудлив путь гений, как ничто из чувств и эмоций не пропадает. Все в какой-то момент случается, в какой-то момент начинает зреть.
Музыка – это послание. И каждый читает его по-своему.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Рахманинов был молод, когда решил писать «Скупой рыцарь». Довольно был трудный период рахманиновской жизни. В эмоциональном состоянии он переживал глубокую депрессию, тоску. И надо сказать, что у него время от времени бывали такие, как он их сам обозначал, сомнения, такие странные наплывы, тоски, из которой не было выхода. Он много пишет, и его занимает начало века, его занимает история «Скупого рыцаря». Вот я думаю, конечно же, «Скупой рыцарь» – это история того, как золото влияет на людей, как золото дает власть и как золото губит, с одной стороны. Но ведь Пушкин и Рахманинов – это гении, и простота смыслов их привлекала, конечно, но, мне кажется, больше их волновало множество подтекстов, ведь скупой – это ведь не совсем о скупости, барон не так жаден, как нам хотелось бы.
Тут видите, какой оксюморон использует Пушкин для названия этой своей маленькой трагедии – «Скупой рыцарь». Когда мы говорим о рыцаре, то мы сразу на подсознательном уровне имеем в виду все то, что называется благородством, рыцарским благородством. Скупость же является качеством подлым по законам того же любимого Пушкиным Расина. И рыцарь не может быть скупым, как не может быть урод красивым. И вот здесь, вот в этом оксюмороне, сочетание несочетаемого, кроется огромный смысл. Такое ощущение, как будто удачно найденное название вдохновляет Пушкина на самые интересные эксперименты. Вы говорите, что рыцарь не так уж и скуп. На самом деле монолог рыцаря в подвале, заметьте, там очень интересно начинается пьеса. Сначала монолог сына, который находится в башне, то есть наверху, то есть где-то над землей. А потом его смену приходит монолог отца, который находится в подвале. А потом будет их диалог во дворце герцога. И вот когда мы говорим о рыцаре и еще скупом рыцаре, это очень важное сочетание несочетаемого. Мы здесь видим на самом деле процесс какого-то перерождения человека.
Или какой-то иной смысл. Например, Жуковский пишет: «Трагедия делает для нас ужас и сожаление приятными». Вот ее цель. Следовательно, она должна наполнять наше сердце всеми чувствами, которые наполняют сердца героев. Какие же чувства наполняют сердца героев? И что это за герои? Например, есть такая, не знаю, как вы к этому отнесетесь, но довольно, на мой взгляд, интересная идея объяснения. Барон служит золоту, рыцарь служит золоту, как служит своему господину. И вот мы знаем, что монеты хранились в древнегреческих храмах. Была потайная комната, где монеты хранились, и жрецы приходили туда, брали монеты для каких-то своих нужд. И за счет этого пополнялась казна. Дальше то, что Юнона, богиня, которой служит, с одной стороны, она служит золоту прибыли, но с другой стороны, она покровительствует поэтам. Барон умирает с ключами. Ключи – это символ двуликого Януса. Янус – существо с разными лицами, и он знает, как открываются разные двери. Сейчас лицо одно, он поворачивается, лицо становится совсем другим. И дело в ключах. Каким ключом в данный момент, что он будет открывать? Так, может быть, имеется в виду служение некому идеалу и какому-то важному смыслу, который хранит барон. Ведь мы не знаем, чем занимается барон. Он не ростовщик, он принимает долги.
Если вот продолжить вашу мысль, дело в том, что в Библии есть Христова притча о талантах. «Не зарывай свой талант в землю», когда хозяин отдает своим рабам разные таланты, 10 талантов, 1 талант и так далее. И вот один раб пустил эти 10 талантов в дело и увеличил сумму, другой что-то еще сделал, а третий, последний, зарыл талант в землю, потому что он боялся, что он его растратит и не вернет хозяину по прошествии времени то, что ему было дано. И он был очень горд, этот раб, тем, что он этот талант зарыл в землю. А хозяин, то есть Господь, то есть господин, это все однокоренные слова, произносит: «Раб ленивый и лукавый». И вот отсюда знаменитая фраза: «Не зарывай свой талант в землю». А талант – это же ведь денежная мера в Иудее вот того периода, когда создается Новый Завет. И в этом смысле монета даже в библейском тексте, в библейском дискурсе будет играть колоссальную роль. Знаменита еще одна Христова притча: «Богу Богова, а кесарю кесарева». Это помимо, так сказать, «не зарывай свой талант в землю». Или когда он говорит: «Если есть что, продай и купи меч». Меч, причем там очень по-разному понимается, опять-таки укладываясь в Христовое утверждение, простите за такой вольный разговор на эту тему: «Ибо не мир я вам принес, а меч, дабы отделить отца от сына». И в этом смысле, конечно же, талант, конечно же, монета будет пронизывать собой многие пассажи из Нового Завета. Или знаменитый диалог богача и Христа, и когда Христос говорит, что как верблюду тяжело пройти пройти сквозь иголье ушко, так и богатому в Царствие Небесное. И опять-таки призыв Христа, чтобы его последователи, апостолы учились у птиц небесных. Не сеют, не жнут, а при этом Отец мой заботится о них и накормленный. И про траву говорит. Смотрите, как он одевает траву полевую, в какие цвета потрясающие. А тоже не заботится об этом. И знаменитая фраза: не собирайте богат земных, а собирайте их на небесах. Да? Все это опять-таки диалектика земной монеты. И в то же время не будем забывать, что Иуда продает Христа за 30 звонких серебряников. Даже я читал одну протестантскую Библию американскую, там переводится точно валюта на современный долларовый курс.
Интересно, знаете, сколько?
Я уже забыл, но это было забавно, это было весело.
То есть вы хотите сказать, что золото в данном случае это, с одной стороны, то, что смущает, но то, что помогает и укреплять душу.
Христианство использует реалии социальной жизни, в которой она приходит в мир, да, и в то же время не прельщается этими реалиями, точно и ясно говоря о 30 серебряниках Иуды, точно и ясно произнося «Богу Богову, а кесарю кесарю». Но в то же время мы знаем, что приносят волхвы Христу: золото, мира и елей, да, но золото, самое главное – золото, потому что золото – это не столько денежный эквивалент, сколько, опять-таки, сакральный смысл. То есть мы видим, как в истории, ну, элементарно денег, в христианский период существует вот такая многозначность этих самых денег. И поэтому догадка по поводу того, что она... не тупое, грубо говоря, скупердяйство, а какое-то служение...
И чему-то.
Да, и чему-то. Это имеет смысл. И потом, опять-таки, скупой рыцарь. Здесь плохо объяснимый оксюморон. Почему рыцарь скупой?
Потому
Ведь
что
рыцарь
он...
это тот, который движим благородными идеями.
Так этими идеями владеют и бароны. Он хранит нечто. Есть еще одна тоже остроумная, но совсем дерзкая мысль, что барон – это некий рыцарь-тамплиер, который хранит сокровища, тайные знания, не допускает к ним непосвященных и легкомысленных, таких как сын его Альберт.
Какой смысл?
Почему?
В чем причина?
Ответы на эти и другие вопросы в программе «Лабиринты. Тайная история музыки» на радио «Орфей».
Смотрите, что пишет Пушкин. «Меня требуют в Петербург. Вот вам ключи от моего сундука с книгами. Я поручаю их вам. Читайте их, если угодно, но не позволяйте никому рыться». Еще одно письмо. «Вы все судите по прежнему времени, когда я с вами гулял по Питеру, раскрывал карманы, наполненные золотом. Да, правда, теперь у меня сундук полон новых сочинений. Это наследство детям. Ведь мы купцы, а нынче творчество – коммерчество». Интересно, что Пушкин получал свой доход и считал свой доход стабильным от своего литературного заработка. Вы знаете, сколько платили Пушкину? 20-летнему Пушкину платили по золотому со стиха. И он говорил, что да, меня кормит русская азбука. 36 букв русской азбуки очень дороги для меня. С одной стороны, да, он – это литературный дар. И барон в каком-то смысле превращается в человека, который хранит нечто важное для себя и для своей души, то, что он боится растратить попусту, то, за что он беспокоится. Рахманинов писал «Скупого рыцаря» в тот момент, когда он был дирижером Большого театра и мечтал о различных изменениях в Большом. Он поставил «Пиковую даму», там он поставил Ивана Сусанина. Он писал много, но уставал и мечтал уехать. Много думает о даре, который дан человеку, но который волей обстоятельств, случайностей, житейских всяких перепутий может истощиться. И проблема того, как сохранить дар, некий данный тебе свыше, его очень занимает. Он пишет «Скупого рыцаря», рассчитывая на то, что барона будет исполнять Шаляпин. Одно из воспоминаний: встречаются такие чудесные среды, когда люди собирались, у кого-то дома играли, размышляли о музыке. Однажды прибегает Шаляпин и говорит: «Не хочу разговоров, хочу шампанского и петь. Давайте Сережу». И вот Сергей Рахманинов садится за рояль, они поют, и Рахманинов, может быть, даже в этот вечер сказал, что он написал для него «Барона». Шаляпин читает и отказывает своему в тот момент ближайшему по душевным порывам человеку, он отказывает, потому что говорит, эта музыка не совпадает с текстом Пушкина. Рахманинов обиделся, но через некоторое время, просто на следующий год, в 1907 году, Шаляпин все-таки спел в концертном исполнении, но никогда не пел в спектакле.
Как молодой повеса ждет свидания с какой-нибудь развратницей лукавой, или дурой им обманывать. я весь день минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный. Верным сундукам. Счастливый день могу сегодня я шестой сундук. Сундук еще не полный, гор золота накопленного всыпать. Немного кажется, но понемногу сокровища растут. Читал я где-то, что царь однажды воинам своим велел снести земли по горсти в кучу и гордый холм возвысился, и царь мог с вышины с весельем озирать. Дол покрытый белыми шатрами, и море, где бежали корабли. Как я по горсти бедной принося привычную дань мою, судов подвал. Вознес мой холм, и с высоты его могу взирать на все, что мне подвластно. Что не подвластно мне, как некий демон, а цель править миром я могу, и что хочу воздвигнуться чертоги. Великолепные мои сады смегутся нимфы резвою толпою, и музы дань свою мне принесут, и вольный гений работница, и добродетель, и бессонный труд смиренно будут ждать моей награды. Я свистну, и ко мне послушно робко вползет окровавленное злодейство, и руку будет мне лизать, и почи смотреть, в них знак мой читая воли. Я послушно, я же ничему, я выше всех желаний. Я довольно всего сознания. кажется, немного. А скольких человеческих забот, обманов, слез, молений, проклятий, оно тяжеловесный представитель. Тут есть дублон старинный, вот он. Нынче вдова мне отдала его, но прежде с тремя детьми полдня перед окном она стояла на коленях, воя. Шел дождь и перестал, и вновь пошел. Притворщица не трогалась. Я мог бы ее прогнать, но что-то мне шептало, что мужнин долг она мне принесла и не захочет завтра быть в тюрьме. Этот мне принес тебя. Мне было взять его леницу плоту. Убрал, конечно, или, может быть, там, на большой дороге ночью. Ночью!
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.